Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Ольга Гаврилова у микрофона. Оля, здравствуй.
Приветствую.
И начнем сегодня разбирать. Вернее, разбирать сегодняшнюю картину дня. Итак, регулирование кредитов на проекты территории опережающего социального экономического развития могут смягчить.
Да, далее это Владимир Путин поручил рассмотреть послабления для банков по кредитам ТОР и еще соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сокращенно СЗПК. И вот этот доклад должен быть подготовлен уже до 1 июня. Ну, вообще, вот, как говорят эксперты, этого решения давно ожидали, а вот почему, об этом рассказал аналитик финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрий Голубовский.
У нас достаточно жесткие требования по рискам к выдаче кредитов. Вот, я имею в виду, причем не людей, я имею в виду именно индустрию, да, предпринимателей. Вот, и у нас достаточно жесткие требования к залогам. На самом деле бизнес, который не имеет большой недвижимости, получает кредиты под большие ставки. Но недвижимость просто на баланс, проще всего, как залог поставить, понимаете? Поэтому имеющийся залог, который уже есть, завод, например, он возьмет себе деньги. А если строится какое-то новое предприятие, на территории опережающего развития, это на Дальнем Востоке. Формат такой, да, где можно получить там налоговые льготы и ряд других преференций. Если строится что-то с нуля или, так сказать, новая фирма, ну, у вас будет проблема с получением денег на меняемых условиях. Поэтому это все правильно они делают. Но опять это решение точечное под какие-то конкретные вот у нас типа технопарк. Ну, технопарк это уже готовый проект. Я имею в виду под вот эти вот, можно сказать, свободные экономические зоны. Мне кажется, что Центральному банку вообще следовало бы как-то смягчить регулирование для выдачи кредитов реальному сектору экономики.
Вот так вот.
Довольно. Ну, такое впечатление, что ЦБ вообще в курсе и как бы понимает проблему. И ранее, если помнишь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что регулятор рассматривает возможность увеличения с 2 до 5 лет льготного срока, вот в рамках которого банки могут не создавать резервы на возможные потери по кредитам, вот как раз на инвестиционные проекты, и это касается и как раз вот территории опережающего развития, и также вот соглашения о защите и поощрении капиталовложений. И вот буквально на днях я еще посмотрела, было сообщение о том, что займы на особых условиях ввели для резидентов территории опережающего развития в Забайкалье. Кредит на особых условиях. Кредиты выдаются на реализацию инвестпроекта стоимостью от 10 миллионов до 2,5 миллиардов рублей, а ранее вот пороговые значения составляли 30 миллионов и 1,5 миллиарда соответственно.
Ну, наверное, стоит порадоваться за территорию опережающего социально-экономического
развития.
Главное,
чтобы это помогло и работало.
Это правда. За границей им поможет. Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России. Латвия без объяснения причин прекратила импорт на 2 дня с 8 по 11 апреля.
Да, сейчас объясним, почему именно на 2 дня и к чему вообще готовятся страны Балтии. Но вот это отключение привело к падению цены на электроэнергию на рынке в европейской части России на Урале. В Прибалтике же произошла обратная ситуация. В Литве, например, для компенсации импорта увеличили поставки, естественно, более дорогой электроэнергии в Швеции и Польше, что, в общем-то, привело к росту цен на 8,5%.
Неплохо.
Но вот, как известно, балтийские страны намерены полностью выйти из энергокольца, куда входят Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва. И вот для этого они как раз и проводили испытания по отключению ЛЭП между Белоруссией и Литвой для проверки вот этих своих собственных энергосистем. Уже давно ходит эта информация, что страны Балтии намерены, ну, собираются, во всяком случае, синхронизировать свои энергосистемы с европейскими странами и подключиться к сетям Евросоюза. Но ориентировочной датой называется 2025 год. При этом балтийские страны уже связаны с энергосистемой ЕС через Польшу, Швецию и Финляндию. Ну, в общем-то, в этом ничего нового нет. Разговоры о выходе вот из этого энергокольца идут уже несколько лет, и это решение является политическим. Но вот кто от него пострадает, рассказал доктор экономических наук, профессор Института Европы РАН Николай Мижевич.
От этого пострадают потребители Эстонии, Латвии и Литвы, поскольку электроэнергия, привязанная к рынку Nord Pool, североевропейскому рынку, неизбежно подорожает. Кроме того, энергосоединение с Финляндией, Эстонией, с Латвией, со Швецией и Литвой, с Польшей крайне неустойчивы, периодически ломаются. Расходы, естественно, на ремонт попадают все в те же тарифы. Плюс зеленое сумасшествие с тарифами, да. Так что эстонским, латышским, литовским потребителям предстоят тяжелые времена. Но не для промышленности, которой, в принципе, нет, да, не для сельского хозяйства, которое уничтожено, а вот для людей, которые пока еще живут, несмотря ни на что, это будет серьезным испытанием.
Ну вот эксперт как раз обращает внимание на то, что цены на электроэнергию в пик потребления в Эстонии и Швеции примерно одинаковые, но в Швеции, как мы понимаем, другие доходы у населения, и в Латвии, в той же Латвии тоже другие доходы, чем в той же Финляндии, например.
Ну да.
Да, в общем-то, они разнятся. И, скорее всего, первые результаты вот этого эксперимента мы увидим уже в первые холода, ну, видимо, в сентябре-октябре, и, в общем-то, посмотрим, чем это закончится. Но вот Николай Межеевич считает почему-то, что все это закончится плохо для стран Балтии. Я посмотрела комментарии к этой статье. Так вот, пользователи пишут, что кто знает, сколько стоит электроэнергия в Прибалтике, подсчитав цену, ориентируясь на цены из статьи, у меня получилась цена, как в Москве, даже меньше. Вот такие есть комментарии. Ну и, в общем-то, не обошлось без сарказма, естественно. Пишут, Латвия страна богатая, может себе позволить дорогую электроэнергию.
А вот я не знаю, московские цены это дорого для Латвии или мало?
Московские цены, наверное.
Просто, насколько я понимаю, даже, или вот поправь меня, или это с коммуналкой, Москва и Подмосковье очень разные.
Очень разные, да.
Ну вот это же электроэнергию тоже включает в себя.
Ну почему-то в Подмосковье все значительно дороже.
Вот, да, поэтому, знаете, не тот случай, когда московские цены, это обязательно плохо. Но, не знаю, наверное, можно порадоваться за балтийских соседей.
Ну, что из этого получится, да, действительно, нам дождаться холодов, да, и насколько вообще получится выйти из этого энергокольца странам Балтии.
Это правда. Картина с неудобной правдой. Японцы оценили фильм российского режиссера о Курилах.
Да, фильм этот снял Владимир Козлов, он является, собственно говоря, режиссером киноленты «Кунашир», и он рассказывает вот этот фильм о жизни людей на одном из Курильских островов. Так вот, режиссер отметил, что в фильме содержится неудобная правда для жителей Японии. По мнению автора картины, он, кстати, работает во Франции, она трудна для понимания японцами и может показаться им жестокой.
Угу.
Вот такие комментарии от Владимира Козлова. И, конечно, интересен вопрос, в чем же состоит вот это неприятное для японцев правда. И уже появилось достаточно много сообщений, откликов от японских пользователей вот на эту статью, и большинство жителей Кунашира не хотят возврата северных островов Японии, и это, в общем-то, естественно, пишут некоторые пользователи. Они часто демонстрируют это своими плакатами и митингами, так что ничего неожиданного или неприятного в этом фильме для японцев нет. И, кстати, один из пользователей отметил, что все это звучит и выглядит довольно интересно. Мы привыкли, ну, скажем так, к одностороннему пониманию территориальной проблемы, но ведь есть и другая сторона, российская, есть люди, которые по-другому воспринимают тамошнюю реальность. И вот еще одно мнение, еще один комментатор обращает внимание на то, что Кунашир никогда не вернется в Японию, поэтому властям следует поскорее подписать мирный договор с Россией. Ну и вот, судя по всему, японские граждане осознают, что территориальный спор в подобной обстановке не имеет смысла. Ну, я думаю, что такого мнения придерживается, наверное, не большинство японцев.
Как знать.
Потому что в Японии вообще эти территории называют северными территориями,
ну, да,
в общем-то.
Да.
И как мы знаем, что позиция властей, в общем-то, она куда более жестче, что ли, да, чем мнение, вот, которое мы сейчас озвучили. И вот на что обращает внимание кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин.
Как мы видим, в последнее время японская администрация «Сельские досуги» несколько раз достаточно резко высказывалась относительно северных территорий. Они вернулись к некоторым установкам, к некоторым фразам периода 5-7-летней давности, от которых предшественник судьи Синзаба уже отошел там и от оккупации, и от, ну, от прочих таких штампов идеологических. Вот сегодня, к сожалению, это все возвращено в политический оборот. Конечно, все неприятно и не слишком хорошо влияет на двусторонние отношения. Поэтому, я думаю, это такая часть официальной политики — оградить, во-первых, своих граждан от каких-то неудобных для японского правительства позиций, ограничить, может быть, к ним приток информации, да, не позволить иметь собственное мнение по этой проблеме. А о том, что жители Курильских островов не хотят устав Японии, ну, это совершенно понятно. Граждане России, конечно, никуда не хотят.
Да, я посмотрел, где собственно, проходил показ этого фильма Владимира Козлова «Кунашера». Это «Арт-Док-Фест» 2021 года. Конкурсная работа. Вот, многострадальный «Арт-Док-Фест» в этом году. Вот, но если вы хотите его посмотреть, то уже у вас не получится, потому что все. Сеансов нет.
Сеансов нет,
если
но можно ли посмотреть
интернете.
Да, на любом другом ресурсе.
Ну вот я не знаю. Все-таки не голливудский блокбастер. И как-то документальное кино в России не то чтобы супер популярно, только для небольшой прослойки интересующихся. Но, в общем, да, есть и такое. Видишь, фильм вызвал такую дискуссию.
Да, дискуссию, вот даже посмотрела комментарии к этой статье, в частности, вот к интервью режиссера, но вот пишут, что японцы начинают о чем-то наконец-то догадываться. Угу. А о чем? Что Курилы никогда не станут японскими?
Возможно, не знаю, надо посмотреть фильм для того, чтобы утверждать, что есть ли там какой-то месседж, может быть, вполне это просто...
Вообще этот фильм о жизни, вообще, вот как люди живут на Кунашире, в каких условиях, вообще, чем они занимаются?
Ну, видишь, простая информированность, а сколько смыслов она вызывает. В Анкаре рассчитывают, что ситуация с коронавирусом будет взята под контроль до середины мая, когда в стране начнется туристический сезон. Да, весьма важное известие, особенно учитывая на фоне того, что действительно начинается туристический сезон, и на фоне количества заболевших в Турции каждый день.
Да, там какие-то постоянно, по-моему, каждый день обновляются рекорды. И здесь вообще непонятная информация, непонятная ситуация с тем, нужен россиянам берег турецкий вот в данный момент или все-таки не нужен. Сейчас объясню, почему. Действительно, что касается заболевших, то суточный прирост случаев коронавируса в Турции вот в минувший четверг в седьмой раз за последние 10 дней обновил рекорд с начала пандемии. Он составил почти 56 тысяч. И, как заявил в конце марта президент Турции, из-за роста числа заражений, ну, мы все это помним, по-моему, в Стамбуле, Анкаре, Анталье вновь вводится комендантский час по выходным дням с 9 вечера пятницы до 5 утра понедельника. И помимо этого, вот в период Рамадана с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны на всей территории страны будут работать только в режиме доставки и на вынос. То есть, получается, до 12 мая, да, неизвестно, будет ли продлен этот комендантский час, или он все-таки будет отменен. Все будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в стране. Ну, понятно, что, конечно, Анкара связывает очень многие ожидания с российскими туристами, да, очень много россиян обычно отдыхают в Турции, но до сих пор вот существует некая неопределенность, которая связана с пандемией, и вот как... сказал мэр Бадруса, скоро начнется месяц Рамадан, в течение которого на территории Турции будет действовать определенные ограничения. Сейчас вот ведутся активные такие работы по разработке собственной вакцины, идет процесс вакцинации, которая уже закуплена за рубежом. Поэтому, в общем-то, существуют такие некие позитивные предпосылки к тому, что число новых случаев заражения будет постепенно снижаться, и Турция сможет спокойно начать новый сезон с середины мая.
Да, да уж.
Но это такие предположения, пока, понимаешь, окончательного ответа нет, а те, кто покупает путевки заранее, да, хотели бы, в общем-то, знать, поедут они наверняка или нет, потому что поскольку такая неопределенность до сих пор существует, то россияне массово отказываются от путешествий в Турцию.
Да, вот это я тоже слышал.
Да, заявляют вот как раз российские туроператоры, и спрос на туры упал на четверть, а количество аннулированных путевок увеличилось в десятки раз. И все это происходит, естественно, на фоне новостей о возможном ограничении авиасообщения с Турцией за рост заболеваемости коронавирусом.
Вот это довольно интересная штука, потому что вот если вспомнить первую волну пандемии, да, или даже вот это меж двух волн, когда было, да, все устали, и как раз тогда
многие
очень многие...
Слетать в Турцию,
многие, во-первых, успели слетать в Турцию, во-вторых, многие летали через Турцию, вот кто куда ни попадя, да, там Стамбул был таким пересадочно-перевалочным пунктом, и вот кто умудрялся куда-то пролезть, тот туда и пролезал. И тогда людей как-то не особо волновало распространение инфекции, возможность самим заболеть, а сейчас, видимо, спустя вот уже год получается, ну, чуть меньше, если мы говорим о вот этом гэпе между первой и второй волной, то, видишь, ты рассказываешь, что на четверть падает количество путевок.
Да, мне кажется, знаешь, люди опасаются того, что Турция
вот, да, вот ты
может запретить
свой...
чартерные рейсы, потому что они гораздо дешевле, чем, допустим, лететь в Турцию.
Или ты приедешь в какой-нибудь пятизвездочный отель, тебе скажут, а все, вот сиди в своем номере и никуда не вылази. Как вот на этих, на кораблях, помнишь, было на коронавирусных?
Да, огромных, да,
вот
этих,
все сидели, сумных. Еду тебе принесут, все тебе принесут, сиди и никуда не вылезай. Вон в окошко смотри, красиво, море.
Ну, в общем, сейчас мы все ждем сообщения от оперштаба по борьбе с коронавирусом, турецким, естественно, который в пятницу заявил, что может запретить чартерные рейсы в республику, но вот посмотрим. Я думаю, что в ближайшие дни ситуация уже окончательно должна проясниться.
Ну да, будем надеяться, что амбиции турецких властей по борьбе с коронавирусом все-таки реализуется, и туристический сезон состоится безопасно и для принимающей стороны, и для тех, кто туда приезжает. В этом году на портале госуслуг может появиться 6 новых суперсервисов. Что такое суперсервис, Оля?
Речь идет... о тех сервисах, которые самостоятельно распознают, что же нужно человеку, подбирают для него услуги. Также они могут напоминать о необходимых выплатах и напоминать о готовности документов. То есть какие документы необходимо собрать, допустим. Вот об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко. И он как раз вот перечислил названия будущих сервисов. Это уведомление об жаловании штрафов за нарушение ПДД онлайн.
Так.
Правосудие онлайн.
Угу. Что же там можно правосудить, мне интересно.
Рождение ребенка. Утрата близкого человека, трудовая миграция онлайн и мое здоровье онлайн. Вот как раз вот эти вот новые 6 суперсервисов.
Слушай, но, в принципе, уведомление об жаловании штрафов за нарушение ПДД онлайн, мне кажется, эта штука полезна, особенно учитывая, что у нас, по-моему, уже давным-давно они как это, в автоматическом режиме, и как это, письма счастья просто люди сами проверяют, и потом... А я, кстати, не знаю, там... Вот так вот врывается в эфир американский умный голосовой помощник. Ладно, не суть. Там, по-моему, уже убрали эту скидку, да, в 50%?
Нет, можно если ты штраф 500 еще. Рублей, ты платишь, если в какой-то, в течение там двух недель или месяца, то 250 рублей. Нет,
ну
скидка
ладно,
остается,
тогда
скидка
неплохо.
Остается.
Слушай, единственное, я сейчас не могу найти детализацию, вот что означают эти 6 суперсервисов. Ну, рождение ребенка, понятно, утрата близкого человека, понятно. Трудовая миграция, понятно. Мое здоровье онлайн вызывает вопросы. Я тут просто недавно столкнулся с электронной картой, вот, с ее заведением и тем, что там как бы записываются все твои посещения поликлиники, чего тебе делали, какой врач тебя обследовал, что тебе назначили и так далее и тому подобное. Наверное, это удобно, хотя, опять же, возникает вопрос безопасности данных.
Персональных данных, да.
Да, с другой стороны, когда это все в карточках лежало в картотеке, нас это особо не волновало. Вот, но правосудие онлайн — это непонятная штука. Что там можно будет правосудить?
Судимости, несудимости.
Не, ну вот, ну тоже непонятно. Подавать обращение в суд, что ли, онлайн, я не знаю, или как это? Да, и как-то
знаешь,
вот...
пока
подробностей нет,
вообще,
нет, да,
как бы
да,
планируется
вот
вообще запустить
говорю.
Не 6, а 25 всего новых.
О, боже.
Причем из них было уже реализовано 8 в прошлом году. Ну, ты, наверное, знаком. Ну, скажем, например, цифровое исполнительное производство или работа в России. Но работа в России вряд ли.
Так.
Социальная поддержка онлайн.
Нет, ни с чем из этого не знаком. Поступление в ВУЗ онлайн.
Европротокол онлайн, например. Пенсия онлайн. Ну, пенсия, да, онлайн.
Это еще рано.
Далеко еще до этого, да, до пенсии онлайн. И онлайн-помощь при инвалидности. Ну, работают, в общем-то, сервисы, люди обращаются.
Нет, слушай,
как
стало
правило, я тут обнаружила налоги. Открыла госуслуги, да, и такая первая строка, первая вот этот квадратик такой.
Заплати.
Все белого цвета, а этого красного. Красного вот он цвета, да. И там уже на пени уже там идут.
А
пени,
я, знаешь, как об этом узнал? А у меня как-то плохо сработало. Я об этом узнал через банковское приложение, что у меня, оказывается, есть какая-то задолженность. Причем задолженность по налогу на недвижимость. Почему-то он не пришел на почту, он, видимо, в каком-то электронном виде куда-то пришел. При этом
самое
через госуслуги он не показывался.
Самое интересное, я обратил внимание на то, что у тебя есть задолженность, приходит не сразу на госуслуги, а только тогда, когда появляются пени.
Вот, тем более, кстати, еще тоже интересная штука. Ох, вот это все...
Ну, надо же как-то зарабатывать.
Ой, ну вот тоже, да, с другой стороны, вот сколько там пени, 7 рублей? Ну, не знаю, там...
У меня там, по-моему, было 6 рублей и 3 рубля. Ну, какая-то смешная сумма, где-то 10 рублей набежала.
Ну, вот так вот, как это, с миру по нитке.
Ну, если учесть, сколько населения в Российской Федерации.
Ну, да, с каждого
с миру по нитке получается.
Ладно, в общем, нет, на самом деле госуслуги крайне удобная штука и для оформления всех этих документов. И не надо стоять ни в каких очередях, поэтому добавление новых функций, это, конечно, прекрасно. Опять же, главное, чтобы все это было безопасно и для нас, и для тех, кто наши данные хранит. Netflix впервые заказывает производство сериалов у российских продюсеров. Уже есть контракт на производство современной версии Анны Карениной со студией 123 Production, которая входит в Газпром Медиа Холдинг. Вот так вот. Так что будем скоро русские сериалы смотреть. Круто.
Вот об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники. Так вот, эти источники говорят, что Netflix хочет выпускать сериалы для России, обсуждают вот эту возможность с российскими продюсерами. И вот еще одним проектом Netflix станет драматическая история, которая происходила в 90-х годах по сценарию Михаила Шприца. Как сообщили источники СМИ, производить вот этот сериал будет кинокомпания «Русская», которой принадлежат права на сценарий, а режиссером выступит Дарья Жук.
Угу.
Ну, в общем, такая история, в принципе...
У него «Хрусталь» классный фильм, мне понравился.
Да. Да. Хорошая история, в принципе, с одной стороны.
Да.
С другой стороны, в общем-то, есть некоторые минусы, есть проблемы, и об этом генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.
Netflix по всему миру заказывает производство сериалов. Практика-то, в принципе, общемировая. Но здесь меня больше всего волнует вопрос того, на каких условиях Netflix вообще функционирует на российском рынке, поскольку ему необходимо пройти правительственную комиссию для того, чтобы работать на российском рынке согласно действующим законодательству, поскольку он принадлежит иностранной компании. Вот. И в этом смысле заказывать Netflix может для дистрибуции там глобальной у всех и все, и в принципе хорошо, что российские компании будут задействованы для производства контента, который увидят много где в мире, особенно Анна Каренина, поскольку это произведение весьма широко известно, и, в общем, я думаю, что его новая адаптация также вызовет интерес глобальный. Но, вот, повторяю, как Netflix будет работать в России, не как заказчик контента, а как сервис. Этот вопрос меня беспокоит гораздо больше.
Ну, действительно, я до сих пор ведь Netflix не заказывал производство россиянам, он только покупал готовые сериалы.
Ну, это да, но на самом деле, мне кажется, постепенно волнение Александра Бырдина будет сходить на нет, потому что мне кажется, что они как раз постепенно входят на российский рынок, и именно с точки зрения легальности, как бы, потому что до недавнего, год назад они, по-моему, сделали возможность подписки в рублях. Потому что до этого было как? Ну, как бы, ты можешь подписаться, нам на ваш рынок, в принципе, плевать, Вот. Ну, хочешь купить подписку за евро, ну, покупай. Вот. Ну, и кто был среди энтузиастов, тот так и делал. А сейчас, вот видишь, добавили уже русскую поддержку, уже много фильмов есть с русским дубляжом или хотя бы субтитрами, поэтому вполне возможно. Хотя, конечно, странно, наверное, логичнее было бы сначала здесь выстроить какое-то представительство.
Офис какой-нибудь, да, создать, построить,
легализовать,
снять, да,
себя.
Данные россиян хранить на сервере. Это связано с тем, что я знаю, что вот со многими людьми общалась, и они говорят, что угасает интерес к проектам Netflix вот здесь именно, в России. Может быть, это как такая замануха, как...
Слушай, ну он угасает как раз, ну он как раз, да, угасает, потому что нет тех сериалов, которые хотелось бы смотреть. Ну вот именно для русскоязычной аудитории.
Но это нормально. И переходят на какие-то другие сервисы.
Да, да, такое тоже бывает. Но так бывает, это нормально, поэтому, собственно, Netflix в каждом регионе, в котором они присутствуют, они заказывают огромное количество местного контента. Самый, по-моему, здоровый вот у испанцев. Там просто просто невероятное количество этих сериалов снимается, и периодически мне даже в рекомендациях что-то долетает, и там вот серьезно, вот от боевиков до каких-то ром-комов, поэтому здесь, видимо, дело времени и денег.
Добро пожаловать!
Добро пожаловать, да. Ольга Гаврилова и Кирилл Бакеев, спасибо.